«Россия 2062». В будущее возьмут не всех.
Меня зовут Борис Акимов.
А я Олег Степанов.
Мы авторы проекта «Россия-2062». Штаба вольной мысли, цель которого – создать модель позитивного и привлекательного русского будущего.
Ну а 2062 – это символическая дата, и считается, что в 862 году Рюрика позвали княжить на русскую землю. А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
«Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее не очевидно и являет нам много невероятного.
Мы любим с тобой, Олег, рассуждать о том, что будущее формируем мы прямо сейчас. Вот хотим мы жить в какой-то России 2062 года, вот надо ее сейчас и строить, собственно. Но это будущее формировалось не только нами сейчас, но и людьми прошлого, на самом деле. Они же тоже не меньше нас могли повлиять на то самое будущее, в котором и мы жили, и, в смысле, прошлое, в котором мы жили, настоящее, в котором мы живем, да и будущее, в котором мы будем жить. И вот мне кажется, что один из таких действительно влиятельных очень умов России, при этом недооцененных до сих пор, это наш любимый философ Константин Николаевич Леонтьев. Как вчера в одной книжке я видел, замечательный Леонтьев.
О котором никто не знает, кроме нас с тобой.
Все знают Валерия Леонтьева, да, который поет песни, но и Константина Леонтьева, который писал замечательные философские и художественные произведения, о замечательном Леонтьеве мало кто знает. А он, как мне кажется, это, может быть, вполне себе претендует на то, чтобы в будущем стать просто главным русским философом. И мы нашли одного человека, который с этим согласен, утверждением.
Ну и тут же, конечно, позвали его сюда.
Да, это Федор Иванович Горенок. Он заведующий кафедрой философской антропологии философского факультета МГУ, работает в Институте философии Академии наук, ну и прочих, еще регалии у него есть. Как раз Горенок не то что подтвердил, а просто он мне и сказал как-то, когда мы встретились, говорит, что вот Леонтьев — это вот тот мыслитель, который еще всем все покажет. Некоторым он уже всем все показал, а в будущем все поймут, что он расставил все точки над «и» в устройстве русского и вообще мира.
Всем сейчас покажем.
Да, покажем вам главного философа будущего.
Федор Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
У нас такая традиция, что Олег всегда начинает, и он, мало того, делает главную часть домашнего задания.
А Боря меня сейчас отнимет.
А я вот такой хочу вопрос, знаете, не по теме задать. Вы же служили на флоте и были в Индийском океане, Тихом океане, говорят, где-то около границ с Америкой ходили.
Да, я был только что вернулся оттуда.
А.
Да. У меня есть знакомые, они работают на Чукотке, и мне сказали, а я, ну, я же был на Чукотке, служил. Потом я работал кочегаром там, на Чукотке.
После армии? После
флота? Конечно, ну да, вот закончил, да, меня там списали. И я не помню точно месяц, октябрь-ноябрь. И до мая я работал, в мае уволился и приехал в Москву, ну, в университет, и там куда экзамен сдавать, ну, вот это все. Ну, и все. И поэтому вот я поеду, полечу, я полетел, я прилетел. Все не так, все по-другому. Там был Абрамович. Видны следы его деятельности. Молодец, мне нравится. Но я имею в виду красивые дома, как где я видел? В Венеции. Как, да, вот Бурано. Может быть, вы знаете или не знаете. Там дома раскрашены, красивые. Сделал точно. Мне очень нравится. Все изменилось. Анадырь изменился совершенно. Дома новые стоят, много. Причалы, порт новый. От старого ничего. Все снесли. Ну, кочегарка осталась сейчас, там она не работает, там какой-то пункт распределения чего-то, не знаю, но само здание на месте, все хорошо.
А как так получилось, что вот вы бороздили мировые океаны, а потом отправились в результате на философский факультет?
Прислали в армию, пошел в учебку Хабаровск, закончил учебку, отправили в Петербург на корабль, строился, построили, я в команду. Ходили, сдавали, стреляли в Балтийск, куда-то, ну, были в Балтийске, на севере, сдали. В Петербург пришли, опять на завод Ждановский, я не знаю, как сейчас называется. Там что-то сделали, ну, как это обычно, что-то, что надо. Мы ушли на север, на базу, и оттуда нас направили во Владивосток. Ну, во Владивосток можно идти было северным путем, не пойдем, потому что раздавит. Мы пошли южным путем. Прошли около Англии, пугали Америка там. Потом прошли в Средиземное море, зашли в Севастополь. Угу. Из Севастополя опять вышли на юг, вокруг Африки. Потом подошли, там какие-то воины же были, эти арабы, там евреи, арабы, воины.
Были и есть.
Там ситуация же меняется, то что-то было, как арабы туда, вот прогнали его туда, снизу, ну, обогнули.
Все сразу, мы не воюем, все, мир.
Нет, а система работает. Там, допустим, самолеты мы же легко можем сбивать. Я даже помню, у нас было 64 зенитных ракеты.
Могли, в общем, отработать.
Нет, ну, мы не сбивали, то есть мы не стреляли. Могли бы, ну, это угроза.
Ну, понятно, да.
Когда мы пришли в Севастополь, меня списали, нас построили на юте, ну, на корабле. Командир сказал, что меня списывают за язык, потому что я там какой-то справедливости добивался. И меня списали вместе с пьяницами, алкоголиками, там, прогульщиками. Списали на самолет военный и во Владивосток, в экипаже. В экипаже меня не брали, потому что там была такая характеристика, потом я узнал. Было написано, что я не понимаю политику партии и правительства. И меня никто не брал, я был во Владивостоке в экипаже, пас свиней, ждал, когда меня возьмут. Меня не брали, всех
разобрали. Это очень по-философски, мне кажется.
Да, и я даже уже думаю, ну и ладно, нормально во Владивостоке. Потом меня отправляют на Камчатку в бригаду ракетных катеров. Ехал с лимитчиками, или, ну, с людьми, которые ехали по лимиту, по найму на Камчатку работать. Я с ними потом прослужил месяц или два, хорошо. Меня опять списали. Только командир катера мне показал характеристику и сказал, вот видишь, что у тебя было. То есть я тебя отправляю дальше, пишу новую характеристику, мне пишут. А я, мне надо было...
Он написал что?
А я не читал. Он сказал, я посмотрел, ну, я месяца два прослужил, обычно же как, там же, это же Камчатка, это мы в городе стоим. Получил рекомендацию Магаданского обкома комсомола в МГИМО поступать. Я приехал в Москву, зашел в МГИМО, потом поехал в университет, посмотрел и решил идти в университет. И все.
Вы преподаватель, профессор философского факультета МГУ.
Да.
На философском факультете МГУ те люди, которые преподают, они все философы или нет?
Я должен вас огорчить. На философском факультете не бывает философов.
А кто там?
Преподаватели. Для преподавателя это человек, который не может быть философом. Там нет философии. Философии нет в учебниках, философии нет у преподавателей. Ну, они были, вернее, вот когда-то в Европе, я имею в виду, вот Гегель преподавал свою философию. Ну, просто ему давали должность профессора, он преподавал, он писал ее. Ну, и это его. Кант так же делал. Это его философия. Они соревновались. Шопенгауэр, допустим, приезжал читать в университет лекции, и Гегель читал лекции. Гегель читал плохо, ужасно.
Занудно, скучно.
Мямлил, что-то слова вот он выбирал, поставлял другие, ему не нравилось, и все это надо было смотреть. Вот он что-то делал. Ужас один.
Я про Гегеля слышал одну историю, что он в школе, когда учился, мальчик пробежал, его ударил и побежал дальше. А Гегель его поймал.
Гегель мальчик тоже был тогда?
Да. Гегель его поймал и спросил, а зачем ты меня ударил? А мальчик молчит. И Гегель его мучил этим вопросом до тех пор, пока мальчик этот не заплакал.
Не знаю, не слышал, не знаю.
Ну, типа это вот такое занудство Гегеля, да?
Да, отчасти он был занудой, потому что русские же часто ездили в Европу. Вот к нему ездил Киреевский, молодой. Сколько ему? 20, молодой. У него были рекомендательные письма.
Славянофил наш.
И он потом писал письма, ругающие вот немцев, Гегеля, ну, за занудство, в том числе за занудство, потому что русские говорят по душам или по душам. А там нет, там все не так, там душ нет, там же говорить не с кем. Это после разговоров, ну, не только с Гегелем, а вот еще там, вот, это и вот сейчас проблема такая, как-то надо вот обелить, ну, вот объяснить, что это не угрожает немецкой культуре, там, да, вот, разные.
А вы философ?
Ну, я...
Не скромничаете?
Я так склонен полагать, что да, только усилия какие-то предпринимаю.
У нас все-таки есть на философском факультете.
Значит, это...
Или он один?
Факультет к этому не имеет никакого отношения. Факультет – это отдельно, а философия – это отдельно.
Ну, вам не удается использовать трибуну факультета для того, чтобы свою философию рассказывать?
Нет, я читаю только свою, конечно. Так, а какая вы здесь будет своя? А у меня никакой больше нет. Это вы еще сейчас узнаете.
А вот скажите, а кто философ? Вот все-таки Чем отличается философ от нефилософа? Ну, помимо того, что это философия, любовь к мудрости, понятно,
нет,
по этимологии.
Все не так. В смысле, это вообще очень скользкие темы. Хотите, я начну с Леонтьева?
Ну да, да, как раз наша тема Леонтьев.
Ну да, я имею в виду, я расскажу. Вот первая тема, его отношение, ну, такое, к философии. У него есть одна фраза.
Нет, все-таки, ну, вы на вопросы отвечаете, да.
А, хорошо. Ну, значит,
это,
ладно.
Это, может быть, ответ на вопрос словами Леонтьева?
Нет, если, но в данном случае это не так.
То есть это, ну, работа. Какая работа? Я вам скажу, есть два режима. Режим первый. Вот все мы, и мы с вами, говорим на обычном языке. На языке, который принадлежит другим. Анонимный. Это не имеет... Что бы вы ни говорили, это не будет иметь никакого отношения к философии. Вот все, что бы вы ни сказали... Иногда говорят на своем языке. Говорить на своем языке – это значит встретить непонимание. Когда ты говоришь на анонимном языке, не от своего имени, ты не думаешь. И у тебя нет проблем с коммуникацией. Всем все понятно. Чего тут понимать? Тут понимать нечего. Но это к философии не имеет никакого отношения. Как только ты начинаешь думать, но этому думанию предваряет встреча тебя с самим собой, а эта встреча предполагает, что ты выкидываешь однажды из себя все, что тебе случайно попало из книг, газет, вот этих радио, телевидения, вот этого всего. Ты из себя, как из мусорной корзины, все выбрасываешь. Вообще все. Вообще все. И теперь в тебя попадает только то, что ты позволяешь себе, чтобы в тебя попало. С твоего разрешения. Ты за все отвечаешь. Ты можешь теперь говорить от своего имени. И все, что ты говоришь, даже самую последнюю ахинею какую-нибудь, я не знаю, глупость совершенно, это ты говоришь от своего имени. Это твоя философия. Вот. И поэтому, но поскольку все люди, как правило, ну, это абсолютное большинство, говорят на анонимном языке, у них нет своего языка, они не знают, что это такое. Они к мысли не имеют никакого отношения. Никакого. А если кому-то удалось вот помыслить, значит, у него появляется свой язык. Вот и так узнается. По языку. И однажды ты начинаешь говорить от своего имени. Однажды проснешься и думаешь, господи, что я делаю? Что случилось? И все. Но это незаметно. Так появляется философия. Это очень сложная вещь. Дело в том, что в России с философией были очень большие проблемы. И это отдельная тема, это можно передачу сделать.
А вот все-таки есть даже вопрос такой, и его интересно задать. А есть особенности русской философии?
Ну, конечно.
А в чем они?
В проблеме.
Я скажу. Для этого нужно знать, что греческая философия... Есть только греческая философия. Вообще никаких философий больше нет. Но греческая философия возникает не в Греции, а в Малой Азии. Это чтобы было понятно. А русская философия... Это философия, которая возникает вне рамок философии. Она возникает в литературе. Но они об этом не знают. И там требуется еще несколько актов каких-то, таких сознательных, с тем, чтобы вот литературой приемлемо оформить в виде философии. То есть в чем отличие? Она возникает вне предела философии. Что отсюда следует? Она не систематическая. Она... Парадоксальное. В большей степени, чем в Европе, в гораздо большей степени. Вот Леонтьев. Абсолютный парадоксалист. И составить систематическое представление о нем очень трудно. Никто не смог это сделать. О Соловьеве нет никаких проблем. Хотя он многосложный, многоумный, там еще что-то. Перед ним, ну, вы знаете же, там Леонтьев. Все не так. Соловьев не имеет никакого отношения к философии. Абсолютно. Это тромб.
Жестко.
Я же вас предупредил. Вы меня тогда спросите, а что такое русская философия? Русская философия, она идет мимо него. Она идет, вот если прочертить линию, она идет от Самарина, ну, я имею в виду, там вот эти люди с там, Чаадаев, там, это, не, ну, это так, такая литература, это литература. Он написал письмо женщине, и потом его опубликовали на французском. Женщина написала ему письмо, спросила: Чаадаев, как мне жить в России? Господи, кошмар. Он говорит, матушка, ну, вот это его письмо. Вот он отвечал. Ну, это не философия. Но тем не менее, вот Чаадаев, Хомяков, Киреевский, это вот у них вопрос, Господи, что такое Россия? Это что такое? Мы где живем? Вот так началась философия в России. Вот с этого. Вот в таком более-менее специальном смысле она началась, продолжение вот этого всего. Это Самарин. Вот любой человек в России обязан прочесть, с моей точки зрения, образованный, смотрите, как я буду сейчас, обязан прочесть «Окраины России» Самарина, «Письма из Риги» Самарина. После этого прочтения он будет понимать немного то, что происходит в России. Происходило в 18-19 веке письма, в 17 веке, в 16-м. Вот я застрялся на 16 веке. Это ужас. Вот я вам могу признать, не ходите никуда, сидите дома, ничего не делайте, но с ума сойдете. То есть русская философия, она вот оформилась мимо Соловьева. Соловьев противник ее. Русская философия идет от Самарина, повторю, я назвал, к Данилевскому, знаете его, Россия и Европа, от Данилевского к Леонтьеву, византизм и славянство, от Леонтьева идет, отчасти можно прочертить, к Розанову, от Розанова к авангарду, там появится Малевич, и все.
Скажите, Леонтьева, ну, в общем-то, обвиняли, ну, и сейчас обвиняют в том, что на его системе ценностей легко выстроить такую фашистующую идеологию, да? Вот, наверное, поэтому тоже он так был задвинут.
За что посадили Самарина? Самарина отправили в правительственную комиссию в Прибалтику исследовать там, как они живут. Вы знаете, Россия 19 века – это не та Россия, которой нам кто-то рассказывает. Ну, я не знаю. Ну, вот, это, наверное, страна такая европейского типа. То есть она после победы над Наполеоном, она с 1815, не знаю, это крупнейшая европейская страна. И она хотела быть ею, она ею стала. Ну, остались вот эти осколки, ну, вот православие, там, византизм, монархия. Это никому не мешало. Какая разница? Они направили его исследовать положение дел народа вот в этих странах, в этих районах, регионах прибалтийских. Он поехал, и что он увидел? Он увидел несчастных русских. Там русские дворяне перестают быть дворянами, как только пересекают границу, они становятся обыкновенными. Там немцы командуют. Судопроизводство на немецком языке. Там вообще все правила. Там немцы руководят. И Самарин говорит, послушайте, кто кого завоевал, это раз. Во-вторых, а нельзя ли устроить судопроизводство на русском языке? Вообще, давайте создадим, мы империя, а в империи, вот посмотрите, имперский дух, а в империи законы универсальны, должны быть в любом месте, нет никаких национальных вот этих каких-то клочков, где вот там другие законы. Нет, это империя, у нас универсальные законы, пишет царю. Он приезжает в Ригу, хочет нанять каменщика, сделать ремонт, ну или там, сделать ремонт в комнате, не может. Потому что, чтобы русский мог работать, он хочет какого-то русского нанять, и у него не получается, тот говорит, я не могу, потому что мне нужно получить согласие там же сословия, то есть вот, сдать экзамен, получить, заплатить, а не установить. Там столько... все написано. То есть я говорю, ну, мы абсолютно нелюбопытны, мы вообще ничего не хотим знать, мы рассуждаем вот так, как рассуждают европейцы. Они рассуждают абстрактно. И всякую чушь несут, должен я заметить. А ее не нужно нести. Он осуждал конкретно. Не могу. Не можете, потому что тут есть такие правила. По этим правилам соблюдается работа любого профессионала здесь. Любого.
Но все-таки вопрос про Леонтьева. Да? Вот его такая система ценностей, ну, говорят часто, да, что, ну, и говорили раньше, да, что ну, в тот же ряд ставят и Ницше того же, и Хайдеггера упоминавшегося.
Некоторые, да, упрекали его в таком...
Ну, Хайдеггер вообще был членом
НСДАП. В реакционном, да, каком-то взгляде на мир.
Поэтому, может быть, его тоже так задвинули.
Не давали ему.
А я вам сейчас верну. Понимаете, в чем дело? В ваших вопросах есть слово «реакционный», «нереакционный». Это моветон. Вообще, это вот это то, что мешает думать. Нужно проделать движение. И это может быть... ты можешь. Но если ты употребляешь вот такие вот лозунги, ну, это же, это же реакционно. Это, скажет Леонтьев, буржуазный предрассудок. Дело в том, что когда Леонтьев пишет, например, ну, вот у него есть высказывание известное, «Я не срублю там какого-то величественного дерева столетнего для того, чтобы вылечить 20 этих там каких-то этих крестьян». Ну, Розанов ему говорит, да, даст деньги, отдаст последнее. Дело в принципе правильно. Что он говорит? Никакого рая на земле вы не построите никогда. Никогда, никто. Никакого рая в Европе нет. Есть тоталитаризм жуткий. Где? В Европе. Но он может бытовым. Вот русские, а у нас бытовая свобода. Ну, хочу вам заметить, чем мы отличаемся. Мы отличаемся. Мы соединили свободу с бытом. В Европе соединили свободу с политикой. Там требуют политической свободы. Нам наплевать на политические свободы. То есть, я вам говорю, вот, чтобы понятно было, вот это я сейчас это называю галлюцинозом, что в нашем галлюцинозе. Нам наплевать на политические свободы. Нам наплевать на законы. Нам не наплевать на что? На власть. Власть и законы разные у нас. Разные вещи. В Европе хотят законы. Там работает машина социальная. Они хотят построить социальные машины. Нам безразличны ваши законы. Нам наплевать на ваши машины. Это вы у себя там строите. У нас есть власть. Власть и законы – это разные вещи. Законы могут быть какими угодно, но власть, ей наплевать на законы. Вот смотрите. И я вам скажу, да, это так. И мы живем так, вот в этом. Это реальность. Да, теперь, что делает Леонтьев? Леонтьев и говорит, послушайте, что ему не нравится в Европе. Они любят делать мелкие пакости. Делать все, на этом строится их жизнь. Мы не хотим мелкопакостничать. Уж и делать, красть, ну, вот у нас говорят так, если уж ты хочешь, ну, укради ты миллион, миллиард или сколько, давай. Ну, чего ты копейку крадешь, там, стащил у соседа рубль и, значит, это что такое? Ну, что это такое? Это гниль. Пшел вон. Ну, значит, это некрасиво. А украсть... Мы занимались этим. Мы 10 лет этим занимались, красиво воровали. Да. Эстетически, то есть...
Леонтьев, он же большим эстетом
на был. Глазах у всех. Так нет, ну, Леонтьев, у него там чуть сложнее устроено. Но вот в данном случае он приводил обычный пример, ему нравились военные, потому что у него же отношение к армии, военным. В чем эстетика? Она отделена от так называемого морализаторства, от морали. Форма должна быть красивой. Вот военные идут строем, там, группы, как они же идут не так, как идут гражданские. Это красиво. Когда летят снаряды, летят дома, это красиво. И он же, помните, там пишет, будучи, ну, когда он сидит, то у него такие занимательные вещи, Леонтьев пишет, сидя в гостинице, наши отступают, бегут, повозки там, тра-ля, а он сидит, пьет кофе и говорит, господи, какое счастье! Вот это, ну, красиво! Он на балконе пьет кофе, рвутся снаряды, бомбы вот эти бегут все, а он сидит, значит, и он здесь, он могут убить, и все. Он говорит, это лучшие минуты жизни. У него с эстетической точки зрения. Этому он видел вот эту вот красоту. То есть отделенное от чего? От морали. Европейцы, они придумали калокагатию, дианетические добродетели, середину. Вот посерединке Европу сгубила рациональность. Им не хватило сумасшествия. Ницше им предлагал немножко впахнуть сумасшествие, но они слишком заскорузлы.
Мне вот хочется вопрос задать про связь таких леонтьевских построений, в том числе с Платоном, но мы вынуждены сейчас прерваться на 2 минуты, а после выпуска новостей мы вернемся.
«Россия 2062».